особое мнение.
Я приветствую зрителей «Живого гвоздя». Меня зовут Василий Полонский. Сегодняшний эфир проведу для вас я. Сегодня в эфире у нас Борис Кагарлицкий, социолог, кандидат политических наук, главный редактор издания rapcore.ru. Борис, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Вы слушаете фрагмент программы.
А вот у меня интересно, вот вы сказали, у меня был такой вопрос, потому что я тоже, конечно же, довольно неплохо знаю историю взаимоотношений Китая и России, но есть же еще история взаимоотношений Китая и Советского Союза, которая тоже не была такая идеальная. Может быть, как бы на картинке тут левая идея Мао, тут левая идея Ленина, Сталина и всех этих продолжателей коммунистических идей, об этом мы чуть позже поговорим, но и даже во время Советского Союза отношения были не самые хорошие, потому что я знаю истории людей, которые служили на границе России и Китая, когда-то они не могли рассказывать эти истории, а сейчас могут рассказывать их спокойно, но там происходили прям настоящие боевые действия.
Ну, сражение за остров Даманский, это была настоящая маленькая война. Но там ведь история была сложная. Начинается с того, что в принципе, конечно, Советский Союз поддерживал Мао Цзэдуна еще в 30-е годы, и тем более, когда, собственно, Красная Армия ушла из Китая после разгрома японской Квантунской армии, то она передала китайской Красной Армии, то есть будущей Народно-освободительной армии Китая, все тяжелое вооружение, и, собственно говоря, этим обеспечила возможность для Мао и его товарищей продолжать войну. Были и советские советники, помощники и так далее. Но надо сказать, что даже уже тогда была очень важная деталь, что, в общем, советники из СССР, находясь в так называемом особом районе Китая, где господствовали маоисты, в общем, чувствовали себя не очень уютно, потому что, понимаете, вот если позднее, скажем, в Восточной Европе приезжали советские эксперты и говорили «делайте так», и все брали под козырек, а вот, собственно, что им было делать? В общем, у них выхода особого не было, где-нибудь там в Венгрии или в Чехословакии. А то в Китае так не было никогда. Ни в 30-е годы в особом районе, хотя они очень зависели от помощи из СССР, ни тем более после 49-го года, когда Мао Цзэдун взял власть. И надо понимать, что Сталин осознавал эту проблему. Сталин все-таки был очень реальный политик, и, в общем, он выделял Мао среди всех своих партнеров по коммунистическому блоку. То есть всегда вот было понятно, что вот, ну, понимаете же, да, что вот какой-нибудь там Ракоши, там и Берут, они, ну, никак не могут, не то что в равных быть позициях, но на равных позициях, но даже близко, да, они вот просто клиенты, да. А Мао Цзэдун нет, вот Сталин его выделял, он с ним ходил отдельно, знаете, известную фотографию Мао Цзэдун со Сталином ходит по набережной Москва-реки и так далее, или по Кремлю, не помню, где они там ходят. Вот, то есть Мао всегда был на особом положении, и, в общем, Китай никогда не был сателлитом Советского Союза, ни в каком виде. Это очень большое отличие китайской истории от, скажем, там, польской, венгерской, в общем, даже позднее кубинской, при том, что Фидель Кастро тоже, в общем, особенно до 68-го года изо всех сил старался какую-то самостоятельность удерживать. Ну и потом, когда идет 20-й съезд, идет разоблачение Сталина, то обратите внимание, что Мао Цзэдун ведь не сразу начинает такую резкую атаку на СССР. И Советский Союз не сразу, Никита Сергеевич Хрущев, не сразу обижается. То есть можно обратить внимание, что, скажем, издание «Собрание сочинений Мао Цзэдуна» продолжается после 56-го года в Советском Союзе. Вот трехтомник, по-моему, был трудов Мао Цзэдуна, он издан то ли в 57-м, то ли в 58-м году, то есть уже после 20-го съезда, хотя Мао Цзэдун сразу сказал, что не согласен с резолюциями. А, в общем-то, я думаю, что постепенно там накапливается взаимное раздражение, но все-таки оно связано с тем, что Китай все больше и больше обретал ощущение собственной силы. Мао Цзэдун все больше и больше обретал ощущение того, что он может быть альтернативным лидером мирового коммунистического движения после смерти Сталина. И, соответственно, на это он претендовал. То есть сместить центр из Москвы в Пекин. Ну и, собственно, дальше уже осложнение конфликта постоянное вплоть до знаменитого вооруженного конфликта на острове Даманский.
Но сейчас, конечно, отношения совсем на другом уровне. Это, конечно, абсолютно поражает, что, казалось бы, это они там вдоль, они, по-моему, там стоят вдоль Красной площади, если я правильно помню эту картину, Сталин и Мао. Сталин там выглядит как старший такой товарищ, а Мао как чуть помладше. Сейчас же, конечно же, приезд Си, встреча с Путиным, выглядит как будто старший товарищ, сильно старший товарищ, приехал к своему вассалу.
Ну да, но это уже не товарищи, понимаете, в любом случае.
А вот, кстати, вот, извините, что сейчас перебиваю, вот и дополнительно хотел вернуть сюда. Вот, кстати, не товарищи, это такая удивительная мифическая вещь, кажется. Коммунистический Китай, главный наследник коммунистической России, наследник СССР, Россия, встречается. У них же должен быть какой-то общий язык, но в реальности это уже две капиталистические крупные державы.
Конечно, конечно. Две капиталистические державы, две державы, которые, кстати, очень вписаны в мировой рынок. Ну, Россия была очень вписана в мировой рынок до 22-го года. И то, думаю, что, кстати, и сейчас по-прежнему. То есть там немножко по-другому все происходит. Но, понимаете, вот представьте себе, что будет, когда совсем перестанут продавать нефть. И что тогда случится, да? Вот. Но другое дело, что сейчас это поразительная вещь, что привязка к капиталистическому глобальному рынку для России проходит через коммунистический Китай. Ну, как бы коммунистический, потому что на самом деле, ну, а что там осталось? Название партии, да? Название партии, ну и сам принцип авторитарной однопартийной системы. Да, безусловно, это есть, но, знаете, однопартийная система была не только в СССР, она много где была, и, кстати, в равной капиталистических странах тоже была однопартийная система, об этом часто забывают. Так что название партии, ну, может быть, некоторая еще риторика, и то даже не очень. Ну, красный цвет, там все такое. Но это эстетика, это скорее эстетика и традиция.
Мы видим, как бы, что даже две главные коммунистические державы уже давно не коммунистические. Мы видим, что в Париже проходят акции протеста, за которыми стоят в реальности никакие не левые, а неоправые, потому что они находятся в активной оппозиции. Мы видим, что левая идея сама по себе, какая бы она ни была, анархическая, коммунистическая, социалистическая такая, она больше не возбуждает. Она не возбуждает общество, она не меняет какие-то реалии. Она или как партия КПРФ в России, или как социалисты в Швеции. Они или борются, или как левые в Соединенных Штатах Америки, которые борются за животных, за права меньшинств, за феминизм. Как бы да, это тоже в том числе часть левой идеи, но это не та крупная левая идея, о которой там мы говорили бы в начале 20 века, идея Маркса, Ленина, потом уже появившийся троцкизм. Я помню, как Джорджу Бушу приписывали, что он является троцкистом. 8 лет об этом рассказывали байки. Куда это делось? Почему больше нету вот этой страсти левой?
Ну, начнем все-таки с Франции. Насчет того, что там новые правые руководят, это чисто неправда. Действительно, там очень странная ситуация, когда национальное объединение, которое возглавляет Марин Ле Пен, то есть националисты, то есть правые, и непокоренная Франция, возглавляемая Жан-Люком Меланшоном, то бишь левые, одновременно атакуют правительство. Это правда, действительно. Ну, это давняя уже во Франции ситуация. Но. Нынешнюю конфронтацию возглавляют все-таки профсоюзы и левые партии. А роль национального объединения там очень маргинальна. И, ну, собственно, даже если вы посмотрите ролики, что там происходит на Плас Конкорд, там люди поют «Интернационал», размахивают красными флагами и так далее. А опять же, во главе всего этого стоят все-таки красные профсоюзы, такие как «Форс Урьер» или «СЖТ», да, «Всеобщая конфедерация труда». Вот, то есть как раз происходящее во Франции событие – это такой любопытный маркер, ну, своеобразного возвращения левых в политику именно в традиционном своем классовому, что называется, понимании. А почему? Ну, опять же, тоже понятно, почему. Потому что, понимаете, я очень критически отношусь к этим вот повесткам современной левой интеллигенции, когда говорят, что все одинаково важно, и права животных, и права рабочих, и там, социальное государство, и ЛГБТ-повестка и так далее. Это действительно, я не против, животных, как вы понимаете, не против людей с разными ориентациями, любыми, да. Но есть просто первостепенные и второстепенные вещи. Есть, так сказать, стратегические вопросы, есть вопросы, ну, как бы, локальные.
Подождите, я просто сразу вкручу. Подождите, ну как? А каким быть левым в современном мире, если у вас нету ни рабочих, ни крестьян?
Ну как, есть и рабочие, и крестьяне. Ну просто, понимаете, какая разница, работаете вы за компьютером или за станком, понимаете? Тут проблема немножко другого рода. Как раз если говорить о компьютере и так далее, проблема немножко иного рода, что индустриальная организация вернулась к рассеянной мануфактуре. А особенно вот во время ковида это было очень видно. Мы помним, как индустриальный капитализм начинался с рассеянной мануфактуры, да, когда каждый рабочий у себя дома работает у своего какого-то маленького станка там, или там, вручную что-то делает, потом приходит уже хозяин мануфактуры, собирает продукцию и уже ее продает на рынок. Ну, собственно, вот я очень рекомендую, есть такой классик бельгийской исторической науки Анри Перен. На русский переведена одна книга, это фактически просто кусок из его истории Бельгии, называется «Средневековые города Бельгии», где он очень хорошо показывает, как уже в XIV веке во Фландрии возникает капитализм. А он появляется в тот момент, когда возникает вот этот вот скупщик, который превращает ремесленника, как мы бы сказали, фрилансера на самом деле, в наемного работника. То есть сейчас капитализм в некоторых секторах вернулся к рассеянной мануфактуре. То есть я понимаю, что айтишникам очень не хочется чувствовать себя пролетариатом, да? Им хочется чувствовать себя средним классом, называть себя средним классом. Но по факту, да, они попадают опять в такую же зависимость, как и классический ранний, причем именно ранний пролетариат. Причем, ну, пока еще есть некий дефицит вот этих знаний, так сказать, skills, дефицит специфических компетенций, то они находятся в довольно выгодном положении, но по мере того, как будет становиться все больше и больше, они все больше и больше сталкиваются с вот этой вот ситуацией классического пролетариата. Ну, а есть другие сферы, сфера услуг, допустим, обратите внимание, да, вот там сфера услуг. Wildberries, да, вот буквально на днях вот эта забастовка Wildberries. Опять, кстати, очень похоже на ранние стачечные движения, да, потому что, обратите внимание, долгое время говорили, ну, нет вот большого завода, чтобы все собрались вместе и вместе объявили стачку. Очень трудно скоординировать множество вот этих отдельных рассеянных точек. Но смогли, сумели скоординироваться. И опять же, ну, с востоком курьеров, да, известная история с профсоюзом курьеров. То есть, где сейчас значительная часть вот этого, так сказать, постпролетариата, называйте его так, как угодно, или просто наемного труда, это может быть сфера услуг, это может быть IT-сфера, это может быть та самая пресловутая несчастная бюджетная сфера и так далее, и так далее. Но люди работают по найму, они не являются собственниками предприятий своих. Поэтому, естественно, они в ситуации пролетариев находится. Ну, нам не нравится уже это слово, потому что когда мы говорим пролетарий, то кажется, у, такой мужик с кувалдой, ты простите меня, пожалуйста, я не то имею в виду совершенно. Вот, с молотом, да, с, и так, ну, рабочий колхозница, ну, 21 век, они нет, так уже не выглядят совершенно. Физический труд далеко не играет уже той роли, что раньше, но труд-то остается, просто он становится более интеллектуализированным, более нуждающимся в специализации и так далее.
Айтишник и продюсерка, я бы так бы это назвал бы.
Хорошая, кстати, статуя была бы, да?
Да, звучит неплохо, это правда. Но слушайте, но все равно мы как-то ушли от того, что все существует. Ну хорошо, ну дайте всем этим людям профсоюзы. А левая идея-то где? Левая идея на этом закончится? Что, ну хорошо, давайте мы дадим всем профсоюзы. Профсоюзы будут устраивать локдауны. Какая-то часть бизнеса, я не знаю, там, программистов, швей или тех же продюсеров будет вставать на какое-то время. Но где левая идея-то в этом? Просто в профсоюзах, просто в борьбе за пенсии, за что? Где левая идея с точки зрения политики, большой политики? Потому что есть ощущение, что мы говорим, вот знаете, это сейчас будем немножко такими коммунистическими лозунгами, городской плебс похоронил левую идею, или власть похоронила, что похоронила, потому что ее не существует. Я даже сейчас больше не про Европу, хотя я затронул вначале, мне интересно, в России, вот в России левая идея отсутствует, ее нет, она как бы выжжена как класс. Есть ее представители, которые захотели в капиталистический мир. Есть партия коммунистическая, которая не имеет никакого отношения к левой идее в реальности. Вот что, почему ничего, даже 24 февраля, даже 21 сентября, ничего не дало людям возобновить левую идею, даже какой-то могучей кучке?
Ну, а с чего вы взяли, что не дало? Как раз все очень даже получилось. Ну, просто понимаете, одно дело, когда вы можете говорить, другое дело, когда вам заткнули рот, понимаете? А вам заткнули рот, и вас связали по рукам и ногам, а потом вам приходит и говорит, что странно, почему вы молчите, почему вы молчите? Вот, ну, понимаете, тут проблем-то особых нет, но ведь все равно все вопросы так или иначе упираются в вопрос о власти. В России как раз очень понятно, какая левая повестка, потому что есть проблема социального государства, которое разрушается и которое не может существовать в условиях олигархического капитализма, когда все ресурсы сконцентрированы либо в частном секторе, либо в так называемых госкорпорациях, которые на самом деле тоже не являются государственными, а являются частными корпорациями, привязанными к интересам отдельных чиновников. Это то, что в Латинской Америке еще в 70-е годы 20 века называлось «para estatales». То есть пара государственные компании, на самом деле частные компании, эксплуатирующие государство через связь с чиновниками. Это все создает тот уровень неравенства и тот уровень социальной безответственности, который превращает российское общество просто в какое-то поле постоянной катастрофы. И понятно, что в России есть захваченные олигархи ресурсы, это природные ресурсы, это те же самые нефть, газ, лес и так далее, и так далее. А значит, первое, что встает в повестку дня, это национализация, эффективная реальная национализация этих ресурсов в интересах большинства населения. Опять-таки, не повтор советской модели, да, когда просто все было захвачено авторитарным государством, а все-таки тогда встает вопрос, опять же, о демократии, потому что действительно опыт советский очень наглядно все показывает. То есть никакая национализация, никакое создание общественного сектора, даже очень хорошо организовано, даже очень эффективно, не будет работать на общество, если само государство не демократическое. Поэтому привязка к демократии здесь совершенно очевидна. На мой взгляд, только левые в России-то и являются последовательными радикальными демократами. Потому что для левых совершенно очевидно, что их социальная программа не может эффективно быть реализована иначе, как в условиях демократии. Вот, кстати говоря, для российских либералов это было совершенно неочевидно, что, кстати говоря, и привело к нынешней ситуации.
Смотрите полную запись эфира на YouTube-канале «Живой гвоздь».